«Зло», — подумал Тагоми. «Да, именно так. Вправе ли мы даже ради спасения собственной жизни помогать продвижению зла к власти? Не в этом ли главный парадокс нашего земного бытия?» «Дилемма эта для меня невыносима», — сказал себе Тагоми. «Человек не может вечно пребывать в нравственной неопределенности. Тут нет пути, только хаос. Все смешалось, свет и тьма, мнимо и реально».
«Вермахт — единственный в Рейхе обладатель водородной бомбы», — продолжал Бэйнс. «Случается, ее используют черномундирники, но только под надзором армии. Когда у власти стоял Борман, полицейских к ядерным заводам и складам даже близко не подпускали. Операцию «Одуванчик» будет осуществлять ОКВ, Верховное командование Вермахта».
«Это мне ясно», — кивнул Тедеки.
«Черномундирники всегда превосходили Вермахт жестокостью, но власти у них меньше. Наши решения должны основываться на фактах, а не на предпочтениях этического свойства. Необходимо опираться на реальную власть». «Да, надо быть прагматиками», — вслух согласился Тагоми. Бэйнс и генерал оглянулись на него.
«Конкретно, что вы предлагаете?» — спросил генерал у Бэйнса. «Установить контакт с местной резидентурой СД? Напрямую связаться с ее шефом? Не знаю его имени, но уверен, это мерзкий субъект».
«В здешнем отделении СД ничего не знают», — сказал Бэйнс. «Шеф местной полиции Бруно Кройц фон Мейерс, партиец старой закваски. Айн айт партейгеносе. Имбецил». Примечание переводчика. «Старый партиец». Немецкий. «В Берлине никому и в голову не пришло бы посвящать его в серьезные дела. Он просто тянет лямку рутины».
«Тогда с кем нам связываться?» В голосе генерала зазвучало раздражение. «Со здешним консулом или с послом Рейха в Токио?»
«Разговор ни к чему не приведет», — уныло подумал Тагоми. «Какой бы огромной ни была ставка, мы не должны лезть в чудовищную, шизофреническую трясину нацистской междоусобицы. Наш разум просто не выдержит».
«Надо действовать очень осторожно», — ответил Бэйнс.
«Через ряд промежуточных лиц вам следует выйти на кого-нибудь из приближенных Гейдриха, находящихся за пределами Рейха в нейтральной стране, или на человека, которому часто приходится летать из Берлина в Токио.
У вас есть кто-нибудь на примете?»
«Итальянский министр иностранных дел, граф Чиано. Интеллигентный, надежный и очень смелый человек. К тому же он прекрасно разбирается в международной обстановке. Правда, у него нет прямых контактов с аппаратом СД, но в случае необходимости он может действовать по другим каналам, через заинтересованных промышленников вроде Круппа или через генерала Шпейделя, даже через руководство ВАФНСС. В ВАФНСС не такие фанатики, им близки интересы немецкого народа».
«А разве нельзя обратиться к Гейдриху через вашу организацию? Я имею в виду Абвар.
Черномундирники нас на дух не переносят. Вот уже 20 лет, как они, добиваются упартой нашего роспуска.
А лично вам не грозит опасность с их стороны?» — спросил генерал Тедеки. «Насколько мне известно, здесь, на Тихоокеанском побережье, они очень деятельны».
«Деятельны, но не умелы», — возразил Бэйнс. «Правда, Рейс — представитель МИДа способный малый, но не в ладах с СД».
«Мне бы хотелось получить от вас фотокопии стенограмм», — сказал генерал Тедеки, — «чтобы передать их моему правительству. И вообще, для нас будут не лишними любые материалы, касающиеся этого вопроса».
И он помедлил.
«Доказательства. Объективные».
«Ну, конечно». Бэйнс извлек из кармана плоский серебряный портсигар и протянул Тедеки. «Вот, возьмите. В каждой сигарете контейнер с микроплёнкой».
«А сам портсигар?» — спросил генерал, повертев его в руках. «Похоже, он весьма недёшев».
Он стал доставать сигареты.
«Портсигар тоже».
Бэйнс улыбнулся.
«Благодарю вас».
Улыбнувшись в ответ, генерал убрал портсигар в карман пальто. Загудел селектор. Тагоми нажал кнопку. «Сэр, внизу, в вестибюле, люди из СД!» — послышался взволнованный голос Рэмзи. «Они пытаются захватить здание. Сейчас дерутся с охраной «Таймс». Под окнами кабинета заревела сирена. «К нам едет подмога из военной полиции Кэмпэйтай». «Спасибо, мистер Рэмзи», — поблагодарил Тагоми. «Вы поступаете благородно, не поддаваясь панике». Бэйнс и Тедеки напряженно прислушивались к разговору. «Не беспокойтесь, господа», — сказал им Тагоми. «Уверен, головорезам из СД не добраться до нашего этажа. Их просто перебьют по пути». «И в селектор?» «Мистер Рэмзи, отключите, пожалуйста, лифты». «Хорошо, господин Тагоми». «Будем ждать», — сказал Тагоми. Он выдвинул ящик стола и достал шкатулку из тикового дерева. Поднял крышку, извлек прекрасно сохранившийся револьвер времен Гражданской войны, кольт армии 44-го калибра выпуска 1860 года, предмет гордости коллекционера. Затем достал жестянку с порохом, пули, капсули и стал заряжать револьвер на глазах у опешивших Бэйнса и генерала. «Это из моей коллекции», — пояснил он. «У меня мальчишеская страсть, стрельба по-ковбойски. Я долго учился палить с бедра, на досуге, конечно. И если судить по результатам состязаний с другими энтузиастами, добился некоторого успеха. Но всерьез этим пользоваться мне еще не приходилось». Зарядив по всем правилам кольт, Тагоми направил его на двери и застыл в ожидании. Сидя за верстаком, Фрэнк Фринг шлифовал серебряную сережку в виде раковины улитки. Мельчайшие крошки окалины летели ему в очки, оставляли черные пятнышки на ногтях. От трения серьга жгла пальцы, но Фрэнк все сильнее прижимал ее к поверхности хлопкового круга.
«Смотри, не перестарайся», — предупредил Маккарти. «Выступы сними, а впадины пусть остаются как есть».
Фрэнк пробормотал что-то неразборчивое.
«Серебро с чернью легче сбыть, чем отполированное до блеска», — пояснил Маккарти. «Оно выглядит старше».
«Сбыть», — с горечью подумал Фрэнк. «Они еще ничего не продали. Кроме Чилдена, взявшего кое-что на комиссию, никто ничего не купил. А ведь они побывали в 5 магазинах». «Мы ничего не заработали», — подумал Фрэнк. «Все делаем и делаем новые вещи, а они остаются в мастерской». Сережка зацепилась ушком за ткань, выскользнула из пальцев и полетела на пол. Он выключил мотор.
«Ты ими не разбрасывайся», — укоризненно сказал Маккарти, возившийся с паяльной лампой. «Господи, да она с горошину! Как ее удержишь?» «Все равно найди сейчас же».
«Черт бы все это побрал!» — мысленно выругался Фрэнк.
«В чем дело?»
— спросил Маккарти, видя, что Фрэнк не трогается с места. «Ничего нам с тобой не продать», — угрюмо сказал Фрэнк. «Что бы мы ни сделали».
«Это верно, чего не сделали, не продать. Вообще ничего не продадим».
5 магазинов — капля в море», — возразил Маккарти.
«Достаточно, чтобы понять тренд». «Не надо так шутить».
«А я и не шучу», — буркнул Фрэнк.
«Тогда к чему этот разговор?» — спросил Маккарти.
«К тому, что пора лом сбывать».
«Ну ладно, остынь».
«Уже остыл».
«Раз так, буду продолжать в одиночку», —
проворчал Маккарти, зажигая паяльную лампу.
«А как поделим барахло?»
«Не знаю, придумаем».
«Выкупи мою долю», — потребовал Фрэнк. «Чёрта с два».
«Отдай $600», — настаивал Фрэнк.
«Нет, можешь взять половину оборудования».
«Пол мотора?» Наступила тишина.
«Еще 3 магазина», — сказал, наконец, Маккарти. «А потом вернемся к этому разговору».
Он опустил на глаза щиток и стал припаивать медное звено к браслету. Фрэнк встал из-за верстака, нашарил на полу сережку и положил ее в коробку с заготовками.
«Пойду покурю»,
— буркнул он и направился к лестнице.
«Все кончено», —
сказал он себе, стоя на тротуаре и держа сигарету с тайваньской травой. «Даже не требуется подтверждение от оракула. Я понимаю, что за момент наступил. Знаю, чем это пахнет». поражением.